Добрый день. Мы находимся на высоте. Это один из самых высоких ресторанов вообще не только России, но и Европы. 85-й этаж башни Ока в Москва-Сити. И это ресторан русский, который позиционирует себя как ресторан русской современной кухни. Вот что это такое сейчас и что такое русская кухня в понимании шеф-повара Александра Волкова-Медведева в нашей программе. Вы каждый день поднимаетесь, да, на этот
Конечно.
Этаж? А что вас привлекает в высоте?
Собственно, люблю высоту. Не знаю, что привлекает. Отсюда открывается особенный вид, который не открывается больше ниоткуда с Москвы. Ни одна обзорная площадка не дает такого вида. Угол обзора, опять же, особенный. Отсюда, когда смотришь, очень многие здания, там машины, например, смотрятся игрушечными. Хотя, находясь внизу, рядом с этими зданиями, ты понимаешь, насколько они огромны. Например, мне очень нравится смотреть на соседние башни, которые 40 и 50 этажей, соответственно, и ты на них смотришь, как на такие карликовые домики.
К какой высоте в жизни вы стремитесь?
Не знаю. Планы появляются по мере осуществления предстоящих. Постоянно что-то новое образуется.
Ну, ресторан позиционирует себя как ресторан русской кухни.
Да.
Но он же очень современен.
Так русский народ тоже современен.
А что вы нам сегодня покажете?
Все естественно. Я покажу одну из блюда, которое, наверное, очень характерно для наших предков. Это стерлядь, которую мы приготовим в огуречном рассоле и запечем ее в дровяной печи.
Вот о печи тогда. Как она здесь появилась, что это такое?
Давайте вообще... я пока начну попутно что-то делать и разговаривать.
Обязательно, да.
У нас стерлядь, она уже потрошенная. Это такая небольшая стерлядь, размера где-то килограмм. Она потрошенная, из нее вытащены все внутренности. И нам для того, чтобы ее особенным образом приготовить, нужно сделать надрезы. Надрезы эти делаются вот здесь вот вдоль хребтовых костяных наростков, возле жабер и снизу по брюшине. Это нужно для того, что когда у нас стерлядь запечется, мы прям подцепим вот здесь вот кожу и снимем ее. Но снимать ее сейчас мы не будем, по той причине, что если мы ее сейчас снимем, в процессе того, как она будет запекаться, нет, она, мясо будет подсыхать, а нам это не нужно. Если оно будет под кожей, оно останется супер сочным и жирным, а если мы ее снимем, то жир будет вытапливаться и уйдет в бульон. Я обожаю рыбу вообще.
Да.
Ну и опять же, по поводу мяса. Мясо-то у наших предков было не всегда. В основном, ну если мы копнем там какие-нибудь 300-400 лет, скотоводства практически не было. Вот. И все мясо, которое было на столе, это была дичь. А дичь, соответственно, летом ты не будешь забивать по той причине, что там практически ничего не нагулено, и в ней нет смысла. И опять же, потомство. Все же понимают, что если ты охотишься летом, то вероятнее всего ту дичь, которую ты забьешь, у нее есть потомство. Потомство не выживет, и в следующие года дичи будет меньше. Поэтому если ты здравомыслящий человек, то охотиться только в сезон. А сезон – это осень, начало зимы. И как бы в тех-то реалиях выжить-то особо летом было не так, чтобы хорошо. Если питаться полным рационом, то оставалась только рыба. И это нормально. Я обожаю, например, рыбу. Особенно если рыба каких-нибудь крупных рек сибирских. Она прям прекрасна.
А где же вы в Москве вот сейчас берете это все? У вас поставки вот эти рыбные откуда?
Я вам открою секрет. Наступила глобализация. И доставить, например, живых крабов из Владивостока занимает 12 часов времени. Вот. Все в Москве есть. В крупных городах во всех все есть. И свежая рыба, и замороженная. Если же рыба была заморожена шоковой заморозкой при минус 40 градусах, то вообще с ней нет проблем. Она хранится год после оттайки, и она будет абсолютно свежайшая. Есть очень большое заблуждение по поводу мороженой рыбы, о том, что она не очень качественная. Но все японские рестораны, которые реально японские в Японии, работают исключительно замороженной рыбе, потому что они работают в основном на дикой рыбе, не фермерского вылова. И вся дикая рыба содержит паразитов внутри. Соответственно, для того, чтобы паразиты умерли, рыбу нужно в шоковой заморозке продержать минимум 72 часа. И если вам кто-то из людей скажет, что в Японии все едят свежак, это неправда. Если в Японии кто-то будет готовить свежак, не фермерскую рыбу, потому что фермерская, понятно, там можно сделать полностью закрытый цикл, который не будет в себе не иметь никаких паразитов, и там будет все безопасно. А если это выловленная диким образом рыба, то она обязательно должна быть заморожена. Это безопасность в первую очередь.
Ну, мы вот начали о печи. Это, наверное, ну, как вот сердце, я не знаю, вот, да, вашего заведения. Что это печь, как она появилась, как вы научились ей пользоваться? И что такое вообще за инструмент печь, о котором мы совершенно сейчас забыли?
Забыли о печи не просто так. В первую очередь печь была у наших предков по той причине, что это был инструмент для обогрева жилища, и только потом уже это был инструмент для того, чтобы готовить пищу, потому что уже был очаг с теплом. Если бы мы бы жили в более теплом климате, как, например, наши соседи с юга России, то у них печей уже практически нет ни у кого, только если зима не холодная. Вот. И тогда уже готовят совсем по-другому. В Италии, например, точно так же используют печи, но там печи используют специально сводчатые, именно для того, чтобы в них готовить, не для того, чтобы греть жилище. Собственно, если мы отринем постулат, который говорит нам, что нам нужно греть жилище, то печь не нужна. Все, что можно сделать в печи в обычной, в дровяной, можно сделать в обычной духовке, за исключением одного момента, когда мы запекаем при горящих дровах, как, например, мы сейчас будем готовить. То есть в печи вообще есть три основных режима готовки. Первый – это когда горят дрова, вот как у нас сейчас здесь. Там температура порядка 350 градусов. Она достаточно агрессивная температура, но при ней можно очень быстро что-то запечь для того, чтобы оно внутри осталось сочным. Второй режим – это когда у нас дрова отгорели, мы оттуда вымели все и начинаем запекать там. Там температура получается порядка 220-200 градусов. Это такой самый оптимальный режим для того, чтобы печь хлеб, для того, чтобы делать какую-то выпечку, для того, чтобы поставить что-нибудь быстро запечься, ну, например, курицу целиком. Можно сделать минут за 20 в печи. И третий режим – это режим готовки на остаточном тепле. Это когда печь постепенно остывает. Это происходит примерно там от 190 градусов. Ну, конкретно моя печь вот эта. Это происходит при температуре от 190 градусов до 60 где-то за полутора суток. То есть, соответственно, можно взять глиняный горшок с толстыми стенками, положить туда всякое разное. Можно, например, мясо какое-нибудь жесткое, типа голени или хвостов, положить. Налить немного бульона, положить туда каких-нибудь кореньев дополнительно, чтобы они дали дополнительный вкус. Залепить это все тестом. Обязательно это нужно, чтобы влага, которая содержится внутри горшка, не испарялась и все внутри осталось сочным.
Ну, это такое томление, наверное, да?
Да, это именно оно и есть. И поставить томиться на сутки, после чего мы получим продукт уникальный, который будет отходить от кости, и это будет супер вкусно. Стерлядь мы надрезали, собственно, внутрь, чтобы у нас не складывалась стерлядь пополам, мы кладем кусок фольги в пергаменте. Пергамент нужен для того, чтобы у нас металл не касался с продуктом, чтобы не было окисления. Все, в брюхо, чтобы у нас сохранила рыба форму. Укладываем такую начинку. Заливаем просто рассолом. Это просто огуречный рассол. Нам нужно его столько, чтобы он наполовину закрыл нашу рыбу. Собственно, вот таким вот образом мы отправляем ее в печку. Сейчас я чуть-чуть расчищу угли, и мы ее поставим. Все, мы, собственно, убрали пот наш. Убираем туда стерлядь, и она отправляется минут на 20 запекаться. Стерлядь подошла, мы ее сейчас достанем, я покажу, про что я говорил с кожей, и мы ее выложим для подачи полностью. Вот так она выглядит в готовом виде.
Это так легко.
Да, это именно для этого и нужно. изнутри нужно достать наш сверток. Мы перекладываем ее на удобную посуду. Это нам уже не нужно.
А расскажите вот про рыбу на перах. Вы же много читаете, много как бы и пробуете, и знаете.
Все, здесь картофельное пюре. Мы картофельным пюре его дополним. Можно добавить если еще любой сливочный соус. Например, на основе белого вина и сливок он прям идеально сюда дойдет. А по поводу перов. Смотрите, те пиры, которые происходили летом, я уже рассказывал про то, что не было дичи, не было мяса в основном, либо то, которое солонина какая-то засоленная еще с прошлого сезона. Соответственно, старались сделать имитацию дичи из рыбы. Это называлось тельное. Это блюдо, которое изображало тело другого животного. То есть, как поступали? Брали, филировали рыбу речную, ее вместе с хлебным мякишем перетирали в таких больших ступках. Это прям выглядело как ступка и пестик. Такая большая палка, и ей долбили это все, добавляя сливок, добавляя репчатого лука, либо еще каких-то кореньев, добивались такого консистенции слегка жидкого, либо как свежий хлеб, например, если начать мять его, вот такого хлебного мякиша, добивались такой консистенции, после чего помещали вшитая из ткани формочку, которая изображала, например, какого-нибудь поросенка или олененка или еще что-нибудь. В таком вот виде ставили это все на пар. На пару готовили, после чего снимали тканевую эту формочку и украшали дальше уже перьями, например, либо чучелом какого-нибудь животного. И на пирах это выглядело, как будто на столе стоит достаточно большое количество дичи, хотя дичи-то и не было, была просто рыба.
Откуда вы все это знаете?
А это в свободном доступе есть вся информация. Плюс я же уже рассказывал, то, что я сотрудничаю с историками русской кухни, которая занимается конкретно только русской кухней. И они много очень всего рассказывают. Они занимаются воссозданием, читают большое количество литературы, оттуда узнают, что, как было. Ну и, собственно, пиры же описываются в летописях, еще в каких-то повествованиях. Информации, в принципе, в современном мире достаточно много. Самое главное ее уметь анализировать. Все, ничего не сложно.
Ну а что вот можно взять из прошлого для сегодняшнего дня?
Все, что угодно. Понимаете, те технологии, которые были раньше, они точно так же и остались. Ничего не исчезло никуда. Просто людям стало лень что-то делать. Но при этом добавилось еще и новые технологии. То есть нет никаких проблем сделать то же самое тельное. Только я бы не стал делать его, например, из тканевой формы. Я бы взял силиконовую форму. Силиконовую форму можно на 3D принтере напечатать без проблем. Вообще ее через интернет можно спокойно заказать. Точно так же набить ее фаршем, приготовить ее в суиде. И будет абсолютно старое исконное блюдо, но с использованием всех современных технологий.
То есть в вашем заведении можно, в принципе, если прийти сюда, совершить вот это вот гастрономическое путешествие.
Конечно.
В некое прошлое?
Конечно. Мы очень много готовим именно старинных классических блюд, которые сделаны с использованием новых технологий, с применением, например, каких-то элементов молекулярной кухни. Что-то используем с соблюдением новых техник, с использованием современного оборудования. У нас все это есть, мы все это широко используем. Плюс у нас есть очень грамотные официанты, которые про это, про все рассказывают. Вот. И...
То есть это еще ты наполнишься информацией.
Конечно.
Мало того, что ты наполнишься как бы пищей,
да.
Здесь еще ты можешь открыть для себя какой-то иной другой мир, да, который интересен. Вот мир гастрономии, кулинарии вам интересен?
Конечно, это вся моя жизнь. Я только этим и занимаюсь. Это единственное, что я умею.
Ну, мы приготовили, вот так это должно выглядеть?
Да.
Ну, скажите нам что-нибудь на финал оптимистическое и жизнеутверждающее.
Приятного аппетита!